Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 18. Профессор Армашевский скончался в мае 1919 года. Не могу не воздать долга глубочайшего уважения к памяти замученного жидами незабвенного профессора Киевского университета Петра Яковлевича Армашевского, в числе прочих киевлян, посещавшего наш дом в кошмарные годы 1917-1919 годов, в разгар неистовств щирых украинцев и большевиков, руководимых жидами. Я лично мало знал Петра Яковлевича, хотя с женой его, рожденную графиню Капнист, нас и связывали родственные отношения. Живя постоянно в Петербурге, я имел мало знакомых в Киеве и познакомился с Петром Яковлевичем лишь после революции, заставившей меня вернуться в свой родной город, встретиться со старыми знакомыми и приобрести новых. Однако и кратковременное знакомство с Петром Яковлевичем оставило в моей памяти неизгладимое впечатление. Это был законченный государственный человек, огромного ума, знавший, где зарыты корни революции, и потому столь ненавистный жидам. Его беседы по поводу совершавшихся событий отражали безнадежный пессимизм. Он не видел просветов в близком будущем и доказывал, что никакая логика ума, никакие доводы разума не в состоянии изменить психологии толпы, и что кровавые ужасы будут длиться в России до тех пор, пока народ не прозреет настолько, чтобы увидеть за ними жида, кровью ритуальных массовых убийств, заливающего Россию. Сейчас еще нет почвы для пробуждения народного сознания и, следовательно, возрождения России. Пройдут еще долгие годы, прежде чем такая почва явится в России, и еще более долгие годы, пока Западная Европа очутится пред угрозой собственной гибели и поможет России уничтожить большевичество, а на рыцарство рассчитывать не приходится. Конец цитаты. Прошло много лет с того момента, когда эти слова были произнесены профессором Армашевским и его друг Царинный письмом за номером 40 от 9-22 июля по новому стилю 1924 года поделился со мной своими воспоминаниями о покойном, настолько ярко отражающими облик Петра Яковлевича, что я позволяю себе привести их полностью. Отметим, что означенное письмо вошло в книгу Царинного «Украинское движение», главы 21 и 22, страницы 153 по 166. «Кровавый из кровавых», 1919 год, пишет Саринный, был временем непрерывной гражданской войны в России. На жидовскую власть в Москве ополчились с юга Деникин, с востока Колчак, с севера Миллер, с запада Юденич. Казалось, что должен прийти и конец. Однако чрезвычайки и глупая Красная Армия ее выручили. Украинские социалисты разных толков также примазались к противобольшевическому движению. Петлюра с помощью бывших австрийских генералов, Крафс, Тарновского и других, организовал в Галиции армию для наступления на Киев. По всей Южной России появились партизанские отряды, которые вели мелкую борьбу с большевиками. Особенно были известны банды Зеленого около Триполья, Струка и Соколовского на Киевском Полесье, Тютюнника в окрестностях Черкас, Ангела в Полтавской губернии, какой-то Маруси на границе Киевщины и Херсонщины. Хотя предводители всех этих банд выступали под желто-голубым украинским флагом, но в сущности малорусское национальное чувство было им совершенно чуждо и непонятно. Главными же стимулами их деятельности были грабительские инстинкты, до упоения своеволием и разнузданностью при полной безнаказанности. В самих бандах дух царил большевический, то есть беспощадно разрушительный, хотя они якобы боролись с большевиками. Если бы существовала высочайшая гора, с вершины которой была бы видна вся широкая русская равнина, то взор стоящего на вершине наблюдателя везде останавливался бы на трупах и трупах, на русских трупах. Эта картина трупов невольно приводит на память одну сказку в еврейском священном писании, которая, несмотря на сказочную оболочку, таит в себе глубокий реальный смысл. Однажды аммонитяне, моавитяне и обитатели горы Сеиры заключили между собою союз и соединенными силами выступили против иудеев, то есть жидов. Иудейский национальный бог Яхве чудесным образом привел союзников в состояние безумия. Они перессорились, и сначала аммонитяне и моавитяне истребили обитателей горы Саира, а потом взаимно истребили друг друга. Когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Что же стали делать иудеи? Они принялись забирать добычу и нашли у своих врагов во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. Это цитата из 2 книги Паралипоменон, глава 20, стихи с 1 по 30. Вылущивая из сказки бытовую действительность, мы ясно видим, что иудеям удалось, вероятно, при помощи подосланных шпионов и агитаторов перессорить ополчившиеся против них близко родственные племена, по сказанию происходившие от зачавших от отца дочерей Лота, и довести их до междоусобного кровопролития. Когда обезумевшие враги иудеев устлали поле трупами погибших собратьей, тогда иудеи занялись грабежом принадлежавшего врагам их имущества. Это точное изображение роли жидов в русской революции и наступившей вслед за нею гражданской войне. Натравив одних русских на других, во имя глупых и преступных лозунгов, вроде «грабь награбленная», «мир хижинам, война дворцам», «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», жиды спокойно смотрели с возвышенности Московского Кремля на взаимоистребление русских русскими и плотоядно любовались картиной «трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». Конец цитаты. Как только Россия стала истекать кровью своих безумных сынов, жиды принялись ее грабить, и грабить не 3 дня, а вот уже 7 лет. Так велика добыча. Конец цитаты. Кроме материального обогащения, целью жидов в русской революции было еще истребление живых умственных сил русского народа. Направление и оттенки русской мысли имели мало значения в глазах жидов. Важно было, чтобы вообще не осталось людей, способных мыслить, прозревать и, наконец, понять, кто истинный виновник русского ужаса. Поэтому, в частности, в Южной России, о которой мы ведем речь, чрезвычайки одинаково уничтожали малоруссов и украинцев, или, пользуясь другими терминами, и богдановцев, и мазепинцев, приверженцев и русской, и польской ориентации, и дорожащих русским литературным языком как своим родным, и стремящихся заменить его русско-польским жаргоном галицийской фабрикации. Летом 1919 года были расстреляны три видных представителя старого культурного слоя малороссийского общества – Петр Яковлевич Армашевский, Петр Яковлевич Дорошенко и Владимир Павлович Науменко. Первые два принадлежали к потомкам тех малороссийских старшинских родов, память о которых увековечена малороссийским родословником Мадзалевского. Науменко происходил из более нового, но цивилизованного рода. Отец его был уже директором гимназии. Петр Яковлевич Армашевский родился в 1850 году, окончил курс наук в Черниговской гимназии и в Киевском университете по естественному отделению. Посвятив себя ученой деятельности, он прошел в родном университете, по мере получения ученых степеней, обычный путь профессорской карьеры. Был хранителем минералогического кабинета, доцентом, экстраординарным, ординарным и, наконец, заслуженным профессором по кафедре геологии и диагнозии. Его преподавание привлекало к изучению геологии молодые силы, и он оставил целую школу учеников, к числу которых принадлежат профессора Лучицкий и Дубянский. Как горячий сторонник высшего женского образования, Петр Яковлевич много забот посвятил организации высших женских курсов, директором которых состоял в течение нескольких лет. Ученый интерес Петра Яковлевича сосредоточивался главным образом на изучении геологического строения Приднепровья, и в частности он был выдающимся знатоком наслоений, на которых расположен город Киев. Это обстоятельство указывало Киевскому городскому самоуправлению приглашать Петра Яковлевича в комиссии по вопросам артезианского водоснабжения города и предохранения от оползней нагорных частей города вдоль берега Днепра. В последние годы пред революцией Петр Яковлевич был постоянным председателем Думской комиссии по этим вопросам. Киев обязан Петру Яковлевичу прекрасной разработкой сети артезианских колодцев, которая дала возможность городскому водопроводу заменить днепровскую воду артезианскую в неограниченном количестве. Удачно придуманную и тщательно им инспектируемую системой штольней Петр Яковлевич добился прекращения оползней на Владимирской горке и в других угрожаемых ими местах. Теперь, когда Петра Яковлевича нет на его сторожевом посту, оползни пошли полным ходом, и по газетным известиям от весны 1924 года все Киевское Нагорье от Андреевского спуска до Аскольдовой могилы грозит сползти в Днепр с дивным Андреевским храмом, работы расстрели и 93 усадьбами. Как человек широкого европейского образования, ежегодно в каникулярное время ездивший за границу, чтобы следить за движением европейской мысли и техники, Петр Яковлевич не мог сочувствовать узким и нелепым тенденциям «украинцев», в кавычках, стремившихся загнать население Южной России в тупик мовы и социализма. Он горячо любил Россию как культурное целое, а русскому языку всегда пророчил мировую роль. Такое настроение нисколько, однако, не препятствовало ему питать нежные чувства привязанности к Малороссии как ближайшей родине и интересоваться не только ее будущим хозяйственным и техническим развитием, но и прошлую судьбою. По матери Марии Матвеевне Петр Яковлевич был родным племянником славного историка Малороссии Александра Матвеевича Лазаревского и с величайшим интересом следил за разработкой местной истории в руководимом дядей журнале «Киевская старина». Петр Яковлевич был постоянным посетителем ежемесячных собраний редакции журнала и вносил в них много оживления своими меткими, часто ироническими замечаниями. Бывая за границей в последние годы перед мировой войной, Петр Яковлевич обратил внимание на необычайно быстро возрастающее влияние на европейскую жизнь банковского и биржевого капитала, сосредоточенного в руках жидов – на тесную связь этого капитала с социализмом и на подготовку им мировой войны. Он познакомился с немецкой и французской антисемитической литературой, которая раскрывала многие тайные пружины европейской политики, недоступные непосвященному взору. Петр Яковлевич почувствовал, что Россию ждет великое бедствие. Поэтому, когда в Киеве по инициативе профессора Пихна основался клуб русских националистов, чтобы отстаивать русскую идею на юго-западе России от жидовских и украинских козней и натисков, Петр Яковлевич охотно примкнул к нему и был избран товарищем его председателя. Между тем разразилось дело Бейлиса, обвиняемого в ритуальном убийстве мальчика Ющинского. Жидовство всего мира бурно всколыхнулось и показало свою необыкновенную солидарность и мощь. Ко всеобщему изумлению национально настроенных русских киевлян, Шульгин, преемник Пихна на посту главного редактора «Правого киевлянина», выступил с бестактной статьей в защиту Бейлиса. Под тяжелым впечатлением измены Шульгина, по существу это была задорная бестактность, вызванная плохой осведомленностью о тайнах жидовства. Маленькая группа твердых русских националистов решила основать в Киеве вторую правую газету, которая более определенно и смело боролась бы с жидовским засильем. В организации газеты живое участие принял Петр Яковлевич. Назвали ее «Киев». Основанная на скудные средства, бедная сотрудническими силами, начавшая свое существование в неблагоприятную пору накануне мировой войны и наступления агонии русской государственности, газета не успела, да и не могла успеть, завоевать себе широкий круг подписчиков, и от острого безденежья постоянно качалась между жизнью и смертью. Заботы о газете доставляли Петру Яковлевичу немало огорчений, и после трехлетней слишком борьбы с неустранимыми препятствиями издание пришлось приостановить. Тем не менее, Киев останется памятником тех усилий, какие напрягали немногие прозорливые люди в Киеве, чтобы раскрыть глаза власти и обществу на подготовлявшийся жидами политический переворот и спасти от разрушения здание русской государственности. Усилия эти оказались тщетными. Крушение русской монархии наступило через несколько месяцев после прекращения Киева. С кончиной Пихна и с выступлением на политическое поприще сотрудника газеты «Киевлянин» Савенко, который в 1913 году был избран членом 4-й Государственной Думы, клуб русских националистов утратил свой прежний характер. Он сделался орудием в достижении Савенком его личных целей. Когда в Государственной Думе образовался столь пагубный для России прогрессивный блок, киевский клуб русских националистов под давлением Савенко переименовался в клуб прогрессивных русских националистов. Этим Савенко, делавшийся после смерти профессора Чернова председателем клуба, хотел подчеркнуть связь клуба с прогрессивным блоком Государственной Думы. Клуб подчинился диктаторской власти своего председателя и перестал быть кафедрой, из которой раздавались свободные голоса людей, объединенных идеей русского национализма, но различно смотревших на текущие вопросы русской политической жизни. Клуб должен был смотреть на все глазами Савенко, видеть в нем оракула, изрекавшего непогрешимые истины, и служить пьедесталом для его восходящего величия. Не сочувствуя замашкам Савенко, Петр Яковлевич в мотивированном письме сложил с себя звание члена клуба и перестал принимать какое-либо участие в его деятельности. Объявление мировой войны застало Петра Яковлевича и его супругу за границей, в Карлсбаде. С большими трудностями пробрались они через Швецию и Финляндию домой. Перипетии войны Петр Яковлевич переживал с необычайным напряжением, постоянно скорбя, зачем великие христианские нации бросились взаимно истреблять друг друга к великой радости жидов, видевших в войне источник своего обогащения. Он как бы предчувствовал, что напишет жид Исаак Маркуссон в «Таймс» от 3 марта 1917 года. Цитата. «Война – это колоссальное деловое предприятие. Самое изящно прекрасное в ней – это организация дела». Конец цитаты. Особенно печалил Петра Яковлевича разрыв России с Германией, наука которой была духовной кормилицей длинного ряда поколений русских ученых. Для многих и многих из них имена Берлин, Мюнхен, Лейпциг, Геттинген, Йена, Галле, Гейдельберг, Бонн напоминали лучшие, незабвенные дни молодого увлечения наукой и творческой работы мысли. Супруга Петра Яковлевича Мария Владимировна, урожденная графиня Капнист, по первому мужу Врублевская, правнучка известного писателя екатерининского времени Капниста, автора «Ябеды», по влечению своего доброго сердца, в сотрудничестве с несколькими другими дамами, собирая доброхотные частные пожертвования, деятельно занималась заготовкой белья, фуфаек, рукавиц и прочих насильных вещей для снабжения ими сражавшихся на фронте солдат. Петр Яковлевич, не жалея сил, приходил на помощь дамам там, где необходимо было его участие. Кто мог думать, что солдаты, бывшие предметом постоянных забот русской интеллигенции, скоро обратятся в свирепых красноармейцев и по наущению жидов жестоко расправиться с теми, кто болел за них душой и всячески старался облегчить им военные тягости и невзгоды. Падение Российской империи произвело на Петра Яковлевича удручающее впечатление. Особенно возмутила его знаменитая телеграмма, разосланная по железным дорогам от имени какого-то ничтожного думца Бубликова о том, что где власть перешла к Родзянку. «Как осмелился глупый Родзянко принять власть!» — горячился Петр Яковлевич. «Да ведь он не соображает, очевидно, что он творит». Петр Яковлевич, насквозь знавший сухую, бессердечную, меркантильную Западную Европу, любил благостный русский царский режим и считал монархический образ правления необходимым для целости и сохранности России. Он всею душою ненавидел Милюкова и людей его типа, легкомысленно мечтавших по наукам жидов о республиканской России. Петр Яковлевич был слишком умен и практичен, слишком близко изучил Россию во время своих часто пешеходных геологических экскурсий, чтобы не понимать, что республика в России – это значит упразднение самой России как великого государства, осуществлявшего крупные культурно-исторические задачи. С наступлением революции Петр Яковлевич совершенно удалился от общественной деятельности и замкнулся в своем кабинете, желая оставаться только сторонним наблюдателем того сумбура, который принесли так называемые «свободы». Он обрабатывал курс любимой кристаллографии, перечитывал классиков естествознания, углублялся в Святое Евангелие и предавался религиозным размышлениям о мудрости мироздания и о тщете человеческих усилий создать общежитие, противное основным свойствам и требованиям человеческой души. Религиозные настроения Петра Яковлевича подогревала и укрепляла жена его, Мария Владимировна, пережившая в юности момент высочайшего подъема религиозного чувства. В юные годы она страдала какой-то загадочной болезнью ног, лишавшей ее свободы передвижения. Лучшие парижские врачи не могли добиться никакого улучшения. Однажды Мария Владимировна горячо молилась пред домашнюю иконою Пресвятой Богородицы и почувствовала себя исцеленную. Это чудо сделало ее навсегда глубоко верующей христианкой и направило ее в жизни на путь безропотной покорности воле Божией. Исцелившая Марию Владимировну, чудотворная икона Богоматери сделалась потом общенародным достоянием и является главной святыней основавшегося в бывшем имении родителей Марии Владимировны Кобелякского уезда Полтавской губернии Козельчанского женского монастыря. За 2 года уединенной жизни Петр Яковлевич с марта 17 по апрель 19 года 6 раз сменились политические декорации в Киеве. Первое – Украинская Центральная Рада, второе – Советский режим Муравьева и Ремнева, третье – опять Украинская Центральная Рада при германской оккупации, четвертое – Гетманство Скоропадского, пятое – Директория Винниченко и компании, шестое – Советский режим Раковского. Германская оккупация сначала казалась Петру Яковлевичу лучом света, пронизывающим мрак революции, но вскоре он убедился, что германская государственность сама находится уже в периоде разложения, и что с ней нельзя связывать никаких надежд. Густая беспросветная мгла спустилась над Киевом 25 января по старому стилю 1919 года, когда большевики овладели городом и открылся красный террор. Петру Яковлевичу казалось, что раз он замкнулся дома и нигде не показывается, то палачи революции о нем не вспомнят и оставят его в покое. но он забывал о жидовской мстительности. Даже своему Богу, который является непосредственным отображением их души, жиды приписывают такую мстительность, что беззаконие отцов он наказывает в детях до третьего и четвертого рода. Лейба Бронштейн, посетив Киев в конце апреля старого стиля 1919 года, нашел, что киевская чрезвычайка слабо работает, и поручил ей расстрелять киевских русских националистов. Петр Яковлевич был арестован в ночь на 29 апреля по старому стилю и расстрелян в первых числах мая после утонченных мучений и издевательств. Осиротевшая семья не могла добиться разрешения власти на получение его тела для христианского погребения. Нет ни на одном из киевских кладбищ ни могилы его, ни могильного над нею памятника, у которого почитатель Петра Яковлевича мог бы помолиться за душу усопшего мученика. Так погиб благороднейший человек, заслуженный деятель науки, учитель длинного ряда поколений киевских естественников, полезнейший гражданин города Киева, которому киевляне обязаны артезианским водоснабжением, славный сын Малороссии, горячо любивший свою ближайшую родину, но чувствовавший себя русским и мысливший Малороссию не иначе, как в виде неразрывной составной части Российской империи, погиб от руки негодяев, не умевших даже правильно написать его фамилию. Гнусный протокол, в кавычках, гласит, цитата, «слушали, о бывшем профессоре университета Армашове обвиняется в контрреволюции. Постановили подвергнуть высшей мере наказания». Конец цитаты. Цитата приведена в книге Сергея Мельгунова «Красный террор в России», издана в Берлине, 1924 год, страница 110. Петр Яковлевич был европейцем в полном смысле этого слова, типичным представителем арийского племени. Высокого роста, могучего сложения, Петр Яковлевич совсем не производил впечатления старика, несмотря на свои 70 почти лет. Как многие ученые, государственные и общественные деятели Запада в этом возрасте, он чувствовал себя еще вполне бодрым и трудоспособным, и с юношеским увлечением предавался любимым умственным занятиям. Жизнь его духа была прервана насильственно, когда она не успела еще завершить своего естественного цикла. Верная подруга Петра Яковлевича Мария Владимировна пережила его только на полтора года. Укрываясь от преследований чрезвычайки сначала в Киеве, а потом в Одессе, она не имела ни минуты покоя как от тоски по любимому мужу, так и от постоянного опасения попасть в руки большевических палачей. Осенью 1920 года она заболела какую-то изнурительную болезнью, невыясненную врачами, и скончалась в Одессе в нищенской обстановке 6 декабря старого стиля того же 1920 года. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Дорогие наши слушатели, в первый день праздника Рождества Христова мы предлагаем вашему вниманию архивную запись слова протоиерея Сергия Правдолюбова, почетного настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия в рождественскую ночь 2016 года.
В эту ночь празднует Святая Церковь Рождество, то есть рождение на земле Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Когда родился Господь, никто не знал, кто это, только лишь несколько человек знали. Пречистая Дева Мария, Иосиф и несколько пастухов, которые воспели песни вместе с ангелами. А другие пребывали в совершенно полном спокойствии. Никто никому громко не объявлял, а Господь не хотел этого. Никакой массовости, стадионности, полной информированности не было, и Господь этого никак не хотел. Тайно родился Иисус в вертепе, поется в стабилии, но небо тебя об этом сказала, как будто устами, то есть словами, небо проповедало. Кто родился? Не просто добрый и светлый человек, не пророк и не другой из вождей или основателей новых религий. Бог пришел на землю, Творец мира. Пришел, воплотился на земле от пречистой Девы. И он был в самом простом рабием, то есть как раб, в виде. И когда он жил на земле, никто не думал и не знал, что это Сын Божий, Господь Иисус Христос, единосущный Отцу. Никто никогда не говорил таких слов, о них он сказал, Господь Иисус Христос. Ученики поверили в это. И много раз убеждались, что это совершенно необычный человек, и не просто человек, а Бога-человек. И он не превозносился над людьми, пришел в самую среду, в самое обычное житие, в самой обычной семье Иосифа, в которой было много своих детей. И в самых трудных условиях семьи жил много-много лет, даже до 30 лет. Потом вышел на проповедь и такие слова говорил. И такие вещи, которые никто из простых людей сказать о себе не может. Я и Отец одно есть, сказал Господь Иисус Христос. Видел и меня, видел Отца моего. Он Бог, Сын Божий, Бог-человек на земле. И мы верим в это не только потому, что мы до этого своим умом дошли, но ведь у нас есть Евангелие, то есть книги, записанные ближайшими учениками. И мы открываем их и со страхом читаем, ужасаемся, трепещем. И Слово Божие действует на нас, оно оживляет нас и говорит истину о Боге и о всех людях. Господь никогда не превозносился, никогда не заставлял в себя верить насильно. Никогда. Он сказал одним из учеников, не хотите ли вы отойти? Нет, сказал апостол Петр, ты имеешь глаголы вечной жизни. Как нам молиться, сказали ученики Господа. И он сказал страшные слова, к которым мы привыкли, не обращая на них внимания. Он не сказал, Отец мой, который меня послал, да светится имя Твое. Он сказал страшное слово, он сказал, Отец наш. Наш. Он себя не выделил из всех людей. Он уравнял себя со всеми людьми. Взял на себя наши немощи и понес болезни. Он назвал апостолов друзьями своими. Открыто, четко сказал, вы друзья мои. Почему? И потому что я все, что надо было от Отца, я открыл вам. Ничего не утаил. Все открыл. Все сказано в Евангелии. Вы будете читать, вдохновляться, радоваться, ощущать благодать Божию, которая к вам идет. Отец наш, и вы мои друзья. Он больше того сказал. кто слушает Слово Мое и исполняет его, тот мне брат и сестра, и даже матерь. Как поразительно и как страшно. И все его слова получили подтверждение божественности тогда, когда распяли его на кресте. Он умер и был похоронен в пещере, и на третий день воскрес. Причем сделано было все для того, чтобы показать и доказать всем людям, что это было совершенно необычное явление. Пещеру растворили большим камнем и приложили к ней печать, и стражу поставили. Никак в мавзолее, потому что никак не воскресали там лежащий человек. А они стояли и сторожили, чтобы никто не нарушил, и никто не украл, и не объявил. И Господь воскрес, прошел сквозь свои пелены в ученицу, прошел сквозь каменную пещеру и воскрес, и говорил: вот я с вами во все дни до скончания века. И люди, потрясенные, ужасающиеся, воспевали и воспевают из века в век, из каждого поколения в каждое поколение. Вы стоите здесь и скучаете, я ощущаю всех своих поверхностей своего тела, как вам тяжело, как вам трудно. А я думаю, а если бы вы узнали хоть немножко, вот они сейчас поют так лиросе, это песнопение вот такого гениального поэта и музыканта, Иоанна Монаха, Германа, Андрея Каринского. Они каждый, как мозаику, вложился в своего поколения, в своего времени, ярчайшее свидетельство о вере, любовь и творческий, могущественный взлет, которых мало у кого бывает на земле, у поэтов и музыкантов. А почему же так это занудно и тяжело слушать? Да потому что это они вложили. А как это изменить? Как это сделать, привести на наш бытовой язык? Да не получается. Я пробовали. Не получается. Мы слышим и думаем, как же, как прекрасно. А вам тяжело и тяжело. Но уверяю вас, что вы пришли ночью, нарушили свой комфорт, покинули свои мягкие постели и всякие другие удобные условия. Стоите здесь и даже мучаетесь. Это все дар мне проходит, ибо Господь наш, Бог Иисус Христос, родившийся на земле, приветствует каждого из вас, всех, любого человека, причем он относится к вам гораздо лучше, чем вы сами к себе относитесь. Он любит вас и никогда над кем не превозносится. Он пришел к своим. И самое страшное, что он сделал, и мы в это верим, святые, церковь до сих пор твердо стоит на этом, по словам Господа Иисуса Христа. Он всех нас к себе присоединил и присоединяет. Он делает нас участниками, причастниками своей божественной природы. Мы уже не просто люди, ходящие вертикально, и неразумные животные, стоящие на ногах, а мы часть Его существа. Это страшно себе представить. Это то, что он сделал, неописуемо. Это надо пережить, почувствовать, поверить его словам. Если бы люди продумали, просто продумали, без всякой чистоты сердечной, просто бы своей головой продумали, как некоторые астрономы и физики продумывают устройство Вселенной, они бы на высокий храм бы не вошли, все было бы заполнено вокруг. Все дома были бы пусты в эту ночь. Почему? Потому что это невозможно. Такого не может быть, а это произошло, и мы получаем причастие к вечной жизни здесь, в наших храмах, русских, древних и новых, но мы приобщаемся к Божеству, мы становимся вечными, и мы не умрем и не будем лежать всегда на земле. Земля же не должна сгореть, а мы не сгорим, воскреснем, как Он обещал, не мы придумали, а Он так сказал. И жизнь дает там вечную. Я лично удивляюсь, всю жизнь думаю и не могу понять, почему люди маленький отрезок своей жизни считают законченным целым. Почему они, смерть оборвала его жизнь, и он покинул нас. Какие-то странные слова, что он ушел от нас. Куда он ушел? Люди не хотят подумать о том, а что будет после смерти. А Господь говорит: вот это будет, вот так будет. И если бы мы это поняли, хотя бы умом, если бы сердцем приняли, то мы не говорим о земле, мы не говорим о торжестве православия на земле. Конечно, нет. И Господь сам говорил, едва ли найдет веру на земле. Мы говорим о вечности, о существовании вечности, ибо смерть — это было вследствие греха человеческого. Господь пришел и преодолел, и спас всех нас от вечной смерти. Да, придется полежать в земле. Ничего не сделаешь, сами виноваты. Мы так нагрешили. Но вечность Господь нам вернул, возвратил своим воскресением. И даром поет, написано в богослужебном указании, три дня Пасха на Рождество. Почему? Мы ощущаем эту связь Рождества и воскресения, лежание в гробе и победное торжество воскресения. Вот этот момент, когда распоминают вертеп лежащего там Господа Иисуса Христа. У меня нет возможности вам передать и выразить всю силу божественного устроения всех нас. Никого нас сильно не тащит. Не верите, не едите, не хотите, не надо. А те, кто верит, кто любит Бога, приобщайтесь к вечности. Радуйтесь и благодарите за то, что вы стали не просто люди, которые раз и быстро умерли, а те, которые воскреснут и будут с ними жить вечно. Читайте слова Господа в Евангелии. Учитесь, размышляйте. Ответственно размышляйте. Не отвлекайтесь на мелочи, как наш знаменитый физик, который решил задачу по отгору. Углубитесь внутрь, вы поймете, как вокруг все зыбко и временно. Как ничто земное, некая земная слава не сравнится, некие премии и всевозможные другие замечательные устройства жизни на земле не сравнится с божественной жизнью, дарованной Господом Иисусом Христом. Христос рождается в славе те. Все сейчас, кто уйдут домой, их много, и я все равно на вас благословение Божие посылаю за то, что вы пришли в храм. А те, кто выстоит дальнейшую службу, сейчас, после шестопсалмия, будем мы петь, хвалить имя Господне и стоять зажженными свечами, маленькими зажженными свечами, пропоем величание, и дальнейшие идут такие слова, такие молитвы, о которых я только что говорил, что это высочайшие достижения поэзии и музыки древнего мира за все 2000 лет. И мы поучаствуем, кто сможет, и дальше в конце службы, для того, чтобы на литургии причаститься святых христовых тайн, присоединиться к Господу нашему в этот день, родившемуся на земле. Господи, пожалуйста, будьте внимательны к своей жизни. Читайте, испытывайте, размышляйте. Ответственно отнеситесь к времени, которое нам Бог дал, чтобы в жизни дать, получить ответ на постоянные и жгучие вопросы, на которые люди отворачиваются и уходят. И не хотят додумать до конца смысл своей жизни и общения с Богом. Всех вас приветствую с Рождеством Христовым и благодарю за то, что пришли в храм молиться вместе с нами. Храни вас всех Господь в этот рождественский день.
Это был протоиерей Сергий Правдолюбов, почетный настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. В завершении этого часа мы предлагаем вашему вниманию фрагменты ночной рождественской божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которую совершил в 2000-х годах святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Поет сводный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
Господи, спаси, благочестивый.
Oh!
глаголя. Восстав, пойми отроча и матери его, и бежи во Египет, и буди там огонь, где же рекут и площадь бои роды стати отрочате. Разгневался злом и послав, избив вся дети, сущие в Вифлееме и во всех пределах его, от двоюлету и нижайше по времени, еже известно испытал от волхвов. Тогда сбыться реченное и Еремием пророком, глаголющим, глас в раме слышен бысть, плач и рыдание, и вопль мног. Рахиль плачащийся чад своих, и не хотяше утешитеся, как не суть. Умершу же Ироду, все ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте, во горе, восстав, пойми отроча и матери его, иди в землю Израилеву, и замрошаво ищущи душу отрочате. Он же восстав, поят отроча и матери его, и приде в землю Израилеву. Слышав же, как Архилай царствует во Иудеи, место Ирода отца своего, убоялся там идти. Здесь же прием во сне, отидем пределим Халилейския, и пришед вселися во граде Арицаемем Азарги. Реченное право.
мы приветствуем всех наших слушателей с великим и спасительным праздником Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Христос рождается, славите!
Иже херувимы тайно образующие и животворящие Троице, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское от блаженных печенье.
Благодарямся под именем ангельским и невидимым, дореносим очинь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Иже херувимы тайно образующие и животворящие Троице, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское. Иже херувимы тайно образующие и животворящие Троице, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское от Божьего течения.
Якуды царям всех под именем ангельским и невидимо, дари носимо чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Артиерейство ваше,